Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Сталинский Советский Союз.
Здравствуйте, я Григорий Владимирович Пруцков, доцент факультета журналистики МГУ. И сегодня цикл лекций на тему «Русская революция 17-го года в зарубежной журналистике, публицистике, литературе». На этой лекции мы поговорим о том, как видели Советский Союз и Сталина писатели Анри Барбюс и Леон Фехтвангер. Речь идет уже о середине 30-х годов. Советский Союз, с одной стороны, укрепил свои позиции на международной арене, укрепил позиции во внутренней политике. Это был пик, наверное, расцвета довоенного Советского Союза середины 30-х годов, когда, с одной стороны, уже поднялась экономика, с другой стороны, еще не начались массовые репрессии. Образ Советского Союза в глазах западного читателя, западного обывателя, он менялся. Уже прошла Великая депрессия, и было понятно, что Советский Союз выстоял. Уже укрепляется мощь Советского Союза. И вместе с тем еще один фактор, которого раньше не было. В 1933 году приходит к власти нацизм в Германии, и нацизм стал третьей силой. Если до 1933 года было две силы, два полюса, это старый капитализм, старое буржуазное общество и, как альтернатива, сталинский Советский Союз. Теперь появляется третья сила, нацизм, и, скажем шире, фашизм, потому что фашизм появился еще в Италии, он распространялся по Европе. Конечно, западный читатель, западный обыватель, он метался между вот этими путями развития. Не было хорошего варианта. И очень часто люди, симпатизируя Советскому Союзу, они, может быть, не столько симпатизировали Компартии, не столько методом симпатизировали Советского Союза, а это была такая в глазах миллионов людей сказка. Где-то далеко, что-то такое вот невероятное, фантастическое, какая-то золотая страна. И очень многие воспринимали Советский Союз именно так. Приехать туда было нельзя. Посмотреть, что там происходит. Ну и 30-е годы — это было не самое лучшее время для путешествий, но к середине 30-х годов появилась идея. Значит, нужно не просто улучшить имидж Советского Союза, потому что уже действительно такие авторитетные писатели, как Бернард Шоу, как Ромен Ролан, они писали о Советском Союзе и восхваляли Советский Союз. Нужно было создать еще один проект. Нужно было написать билетаризированную художественную биографию Сталина. Потому что Сталина никто еще не воспринимал как серьезного лидера. Ленин, да, это другое дело. Ленин как инициатор революции, как теоретик. После Ленина осталось десятки томов собрания сочинений. Вот тогда, в 30-е годы, было издано 30 томов. Последнее собрание сочинений 55 томов составляет то, что Ленин за 30 лет написал. Но вот про Сталина такое западное общество не могло сказать. Сталин писал очень мало. Уже в конце жизни, после войны, было издано его собрание сочинений, было издано 13 томов. Сейчас уже по инициативе Компартии продолжают это собрание сочинений издавать, но это уже такие служебные документы. Так вот, Сталин не был известен в Европе как серьезный теоретик, как серьезный марксист. И вот цель была популяризировать Сталина. Кто мог написать художественную биографию Сталина? Неудобно было к Бернарду Шоу за этим обращаться. Тем более, что он никогда не писал произведений такого уровня. Анри Барбюс — это была фигура подходящая. Анри Барбюс родился в 1873 году. Опять же, он был участник Первой мировой войны. Именно Первая мировая война сделала его известным. Он написал антивоенный роман «Огонь», который получил очень высокую оценку практически во всех странах мира. И он стал борец против войны. Он учредил общество друзей Советского Союза, он издавал там книги, газеты, журналы антивоенные. И он заинтересовался Советским Союзом, он 4 раза был в Советском Союзе. Первая его поездка была в 1927 году. И Барбюс был первым иностранным писателем, кого принял Сталин. Они всего 2 раза встречались. 1927 год — это еще время, когда шла внутрипартийная борьба, когда еще было непонятно, кто победит. Сталин уже побеждал. Но уже была оппозиция Каменев, Зиновьев, тем более Троцкий. Впереди была оппозиция Бухарина, Рыкова. Поэтому Сталин еще не воспринимался как единовластный, единоличный руководитель партии страны. К середине 30-х годов, когда оппозиция была разгромлена, авторитет Сталина уже был непоколебим в обществе. И поэтому понадобилась популяризация Сталина как руководителя страны, как продолжателя дела Ленина и так далее. И вот этим проектом занимался Институт Маркса, Энгельса, Ленина. Потом он стал называться Институт марксизма-ленинизма. Они договорились с Анри Барбюсом, что он напишет вот такой художественный роман о Сталине. И он приезжал еще два раза специально, собирал материалы. И вот что интересно, что Анри Барбюс, он, во-первых, получил очень хороший аванс за это. 385 тысяч французских франков. Это был первый транш. Второй транш — 40 тысяч французских франков. Это было для того времени огромные деньги. Он уже как бы был повязан деньгами. Но, конечно, он писал не из-за денег. Он искренне верил в Советский Союз, искренне верил в Сталина. И каждый, кто прочтет вот этот его роман, тот поймет, что это, в общем-то, совершенно искренняя вера в Сталина. Он искренне отрабатывал свои деньги. Но ситуацию немножко мешало то, что Анри Барбюс сочетал, казалось бы, несочетаемое. Он был коммунист и он был христианин. Вот в Советском Союзе это было невозможно. И поэтому, когда он стал писать роман о Сталине, вот эти христианские мотивы, они очень сильно в этом романе отразились. Значит, за этот проект был ответственный такой партийный чиновник Стецкий, которого потом репрессировали в 1937 году. И вот у него была страшная головная боль из-за этого. Что же делать? Анри Барбюс написал в 1934 году, он приезжал в Советский Союз, написал уже в черновик. И Стецкий его читал, заставлял его переделывать. Что ему не нравилось? Во-первых, нужно было убрать Троцкого. Нужно было полностью показать преимущество Сталина перед Троцким. Во-вторых, нужно было показать, что Сталин лидер не по своим человеческим качествам, а как лидер, так сказать, марксизма, как лидер-теоретик, лидер-практик. И третий момент, конечно, убрать христианские параллели. Потому что христианские параллели там очень сильно чувствуются. Это целая, так сказать, отдельная тема. Вот фраза «Сталин — это Ленин сегодня», она принадлежит как раз Анри Барбюсу. И Сталин описывается в этом романе так, как будто Ленин без него вообще ничего не мог делать. Вот это первое издание этого романа на русском языке. Когда Троцкий по прямому проводу обратился к Ленину за инструкцией, Ленин ответил ему следующей телеграммой 15 января 1918 года. Ответ Троцкому. «Мне бы хотелось посоветоваться сначала со Сталиным, прежде чем ответить на ваш вопрос». Немного позже, 18 января 1918 года, Ленин сообщает по прямому проводу Троцкому. «Сейчас приехал Сталин, обсудим с ним, и сейчас дадим вам совместный ответ». Ленин. То есть, видите, здесь даже Ленин получается человеком как бы второстепенным, который без Сталина ничего не может сделать. Здесь Барбюс какие-то уже такие божественные черты Сталина рисует. Сталины дети, он отечески заботится о двух дочерях, расстрелянных англичанами в Баку-Джапаридзе, о скольких других детях. Как сейчас вижу восторг двух маленьких чародеев, пианиста Арнольда Каплана и скрипача Буси Гольдштейна, рассказывавших мне, как они после своего триумфа в консерватории были у Сталина. Он наградил каждого 3000 рублей и сказал: «Теперь ты стал капиталистом, чего доброго не поздороваешься со мной на улице». По сути, Барбюс начал создавать иконографию Сталина. Но это не нравилось заказчику. Они требовали, Стецкий требовал, чтобы Барбюс переписал, чтобы более хрестоматийный был образ Сталина, более марксистско-ленинский. «Конечно, Барбюс не марксист», — говорил Стецкий. Столько пришлось Барбюсу испытать, он приехал еще раз в августе 1935 года в Москву. И так получилось, что он заболел воспалением легких и прямо в Москве умер. Роман оказался, он вроде бы закончен, но он оказался не в том виде, на который рассчитывали заказчики. На что оставалось делать? И роман издали в таком виде. Вот это первое французское издание, видите, специально в таком мягком переплете, чтобы удобно было читать. Пришлось в предисловии Стецкому писать, что эта книга не может быть учебником по истории партии, что эта книга не может служить подлинным образом, что что-то Барбюс не понял. То есть вот, но это предисловие не спасло его от репрессии через два года, когда Барбюса уже не было в живых. Было создано начало иконографии Сталина. Эта книга распространялась на многих языках, она была переведена на все основные европейские языки. И, конечно, сделала свое дело, поскольку Барбюс действительно был замечательным писателем, мастером слова. Вторая история с немецким писателем Леоном Фихтвангером. Леон Фихтвангер приехал в Москву в последних числах декабря 1936 года. Вообще судьба Фихтвангера, она достаточно драматична. Немец еврейского происхождения или немецкий еврей, он был изгнан из Германии, его книги сожгли в 1933 году, когда нацисты пришли к власти. Он уехал во Францию, жил во Франции, потом, когда нацисты заняли Францию, его интернировали, он уехал в США. И вот, но это уже будет позже. В 1936 году он приезжает в Москву с той же целью. Он приезжает с целью посмотреть, что же происходит в Советском Союзе. А он был уже к тому времени, ну, очень известным писателем. Уже Сталин не мог требовать написать еще одну книгу о себе. Но итогом вот этой месячной командировки Леона Фехтвангера в Советский Союз стала книга «Москва, 1937». Само название уже выглядит зловеще. Но тогда оно не носило такого оттенка. Вот это первое и единственное издание этой книги. Никогда больше Фехтвангер эту книгу не издавал, не включал ее в собрание сочинений и никогда о ней не вспоминал. О чем же эта книга? Ну, прежде всего, Фехтвангер приехал прямо перед Новым годом. Он увидел то, что показывали всем, то, что стало уже обычным делом. Ему показывали заводы, ему показывали колхозы, ему показывали детские дома. И, как всегда, венцом этой поездки стала встреча со Сталиным. Понимаете, что отличало Фехтвангера от Барбюса? Он был эмигрант, он был бедный, он думал, как прожить. И, зная это, советское правительство ему оплатило гонорары за все произведения, которые были выпущены в Советском Союзе. А после революции гонорары не платили западным писателям. То есть система с авторскими правами была сложная, и к тому же закрытость Советского Союза позволяла печатать западных писателей огромными тиражами, не платя им гонорары. И вот Фехтвангеру гонорары заплатили, причем ему заплатили не только гонорары за эту книгу, и эту книгу издали за один день. Это был поставлен рекорд. 23 ноября 1937 года ее сдали в набор, и 24 ноября подписали в печать. Было выпущено несколько сот тысяч экземпляров, и за это Фехтвангер тоже получил очень хороший гонорар. Но, конечно, наверное, неправильно сказать, что Фехтвангера подкупили. Это было бы слишком просто, что такого писателя просто подкупили. Конечно, ему было приятно, что его материальное положение очень хорошо поддержали, но проблема только не в этом. Фехтвангер присутствовал на втором московском процессе в колонном зале Дома Союзов по делу врагов народа. Он был с переводчиком, естественно. И это был открытый процесс, где так называемые враги народа сами себя оговаривали, признавались во всех грехах. И Фехтвангер подробно описывает в своей книге этот процесс. И он пишет: если все это вымышлено или подстроено, то я не знаю, что тогда правда. Конечно, это не только одно наблюдение Фехтвангера. У него еще встречаются такие пассажи, как, например, «Больше всех разницу между беспросветным прошлым и счастливым настоящим чувствуют в СССР колхозники, которые ведут свое сельское хозяйство разумно и с возрастающим успехом». Сложно сказать, почему Фехтвангер вот так вот описывает, как правоверный журналист-коммунист, успехи колхозного строительства в Советском Союзе. Он не мог не понимать, не мог не видеть, что происходило на самом деле в Советском Союзе. Но при всем при этом он сохраняет вот этот вот настрой. Настрой любителя, апологета Советского Союза. И беседа со Сталином, она как раз и убеждает Фехтвангера в правоте своих мыслей. От имени Сталина Фехтвангеру подарили несколько инкунабул, книг, написанных, изданных вскоре после Гутенберга в 15 веке. А Фехтвангер был страстным собирателем, коллекционером, и эти инкунабулы, они стоили огромные деньги, и, конечно, такой подарок он тоже не мог не расположить Фехтвангера по отношению к Советскому Союзу. Но, конечно, опять же, ситуация не ограничивается тем, что его подкупили. Возможно, он хотел в это верить. Понимаете, он был эмигрант, он был еврей, он был изгнан со своей родины, он понимал, что должен быть какой-то противовес нацизму. А какой противовес нацизму? Франция, где он жил, она не была противовесом. И очень скоро это стало понятно, в 1938 году, когда был Мюнхенский договор. И поэтому он, возможно, хотел верить, что вот противовес нацизму — это Сталинский Советский Союз. И, возможно, поэтому он и написал эту книгу, чтобы показать, что есть что-то, что может остановить фашизм. Конечно, какие-то моменты нам кажутся очень наивными, недостойными пера Фехтвангера. Ну, например, вот он пишет о культе Сталина. «Поклонение и безмерный культ, которым население окружает Сталина, это первое, что бросается в глаза иностранцу, путешествующему по Советскому Союзу. На всех углах и перекрестках, подходящих и неподходящих местах видны гигантские бюсты и портреты Сталина. Речи, которые приходится слышать, не только политические речи, но даже доклады на любые научные и художественные темы пересыпаны прославлениями Сталина. И часто это обожествление принимает безвкусные формы». Фехтвангер приводит пример, как он зашел на выставку Рембрандта и там увидел огромный некрасивый бюст Сталина. И на встрече со Сталином Фехтвангер поднял вопрос культа личности. Сталин уже, конечно, готов был к таким вопросам, и он сказал, что ему самому это не нравится. Сталин умел убеждать собеседников, и Фехтвангер был в их числе. Он сказал, что сам Сталин против своего культа. Он сам ведет очень скромный образ жизни, и Фехтвангер это мог увидеть. Но людям нужен какой-то объект для поклонения. Люди должны кого-то хвалить. И он это терпит. Ему это не нравится. Он не раз просил, чтобы этого не было. Фехтвангер говорит, но у вас большая власть. Вы можете своей властью запретить это. Сталин говорит, да, я понимаю, что во многом этот культ, он имеет некрасивые черты, и, возможно, это даже вредительство, это элемент работы врагов народа, чтобы подорвать доверие через вот такое возвеличивание Сталина, то он доказывает Фихтвангеру то, что этот культ — это вынужденная как бы мера, что русскому человеку нужен кто-то, Бога объявили вне закона, царя свергли, и вот получается не Бог, не царь, но герой Сталин. Описывая в своей книге вот это преклонение перед Сталином, он объясняет именно то, что русский человек еще недостаточно образованный, недостаточно цивилизованный, и вот поэтому Сталин терпит вот такое поклонение самому себе. Эту книгу издали с предисловием. В предисловии говорилось, что, конечно, Фихтвангер кое-что не увидел, кое-что не заметил, с чем-то советский читатель не согласится, что-то им будет смешно, но в любом случае эта книга написана искренне, честно, и она вошла в копилку произведений, посвященных Советскому Союзу и лично Сталину. У Фихтвангера после этого были серьезные проблемы. Он подвергался очень жесткой критике. И во Франции, и потом, когда приехал в США. Он уехал в США во время Второй мировой войны, и до конца своих дней он так и не получил американское гражданство. Ему не давали американское гражданство, потому что его подозревали в сотрудничестве с Советским Союзом. Даже в годы маккартизма, в начале 50-х годов, он объяснял, его допрашивали о своих симпатиях к Советскому Союзу. Кстати, когда началась кампания по борьбе с космополитизмом в Советском Союзе, под нее попал и Фихтвангер. В 1948 году. Его книги начали изымать из советских библиотек, его перестали печатать. И, как ни странно, его книга, вот эта «Апология Советского Союза», тоже не была известна, ее не выдавали на руки. И таким образом Фихтвангер вплоть до второй половины 50-х годов исчез из поля зрения советских читателей. И, тем не менее, он сумел внести свой вклад в создание образа Советского Союза и образа Сталина. На этом наша лекция закончена. Следующая лекция будет посвящена критическому взгляду на Советский Союз. Как западные писатели критически воспринимали Советский Союз. Эту и другие лекции вы сможете посмотреть на YouTube-канале «Лектория Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.